Радио Прага. Новости.
Президент вел переговоры с ирландскими противниками Лиссабонского соглашения. Чехия подпишет США один из договоров о безвизовом пространстве. Самым популярным автомобилем в Чехии является «Шкода Фелиция». Президент Вацлав Клаус в своей резиденции в Ланах встречался с лидером кампании против Лиссабонского договора в Ирландии Дикланом Ганлием. По мнению пресс-секретаря пражского града Радима Охвата, оба сошлись во мнении, что ирландское «нет» Евроконституции имеет такой же вес, как и отказ другого государства. Ганли является успешным ирландским бизнесменом, мультимиллионером и председателем общества «Либертас», которое открыто вступило против Лиссабонского соглашения перед июньским референдумом. По словам Ганли, соглашение о реформе ЕС – это антидемократический документ, благодаря которому вся власть перейдет в Брюссель, а также документ, который не дает возможность гражданам отдельных стран оказывать влияние на политику. Президент Клаус, по словам его пресс-секретаря, выразил поддержку деятельности организации Ганли. Представители Чехии в ближайшие недели подпишут в Праге со своими американскими коллегами один из договоров, обеспечивающих безвизовые отношения между данными государствами. Документ будет касаться договоренности о сотрудничестве с американским антитеррористическим центром. Заключение юридически независимого соглашения является одним из условий для безвизовых отношений с США. Чехия в дальнейшем будет вести переговоры с Америкой по поводу обмена информацией о ранее осужденных личностях, совершивших тяжкие преступления. Министерство иностранных дел Чехии надеется, что отмену виз для чешских граждан американцы провозгласят между концом октября и началом ноября. Это оповещение одновременно будет заключать в себе и информацию о дате, когда договор вступит в силу. Наиболее часто встречающимся автомобилем в Чехии является «Шкода Фелиция», выпущенная приблизительно 11 лет назад. В республике к 30 июля 2008 года было зарегистрировано 405 927 автомобилей данной модели. Торговая марка «Шкода» составляет почти 40% местного автопарка. Данные сведения были опубликованы Союзом автомобильной промышленности САП. По информации САП, второй самой популярной моделью является «Шкода Фабия», а третья модель фирмы – это «Шкода Октавия». Эти три модели «Шкоды» составляют 22% всех автомобилей Чехии. Спортивная форма Николь Вайдишевой накануне Олимпиады не внушает особого оптимизма. В первом круге престижного турнира в Монреале лучшая чешская теннисистка проиграла ветеранке японского тенниса 33-летней Аи Сугияме в трех сетах. Петра Квитова, наоборот, преодолела сопротивление еще одной японки Накамуры, победив соперницу со счетом 6-2 и 6-4. Во втором круге чешскую теннисистку поджидает первая ракетка мира Анна Иванович из Сербии. И в заключение о погоде. На большей части Чехии облачно с прояснениями, в отдельных районах кратковременные дожди. Столбик термометра остановится у отметки плюс 27 градусов. В студии Радио Прага была Татьяна Кшилинова.
Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас на волнах Радио Прага. В студии Ольга Калинина. Сегодня мы расскажем о готовящейся реконструкции событий 68-го года в центре Праги. Недавно опубликованных регистрационных протоколах коммунистической военной контрразведки и поговорим с российским режиссером Алексеем Учителем.
Где наступает эта грань, когда надо стрелять и убивать? Почему они должны убивать друг друга? И может ли наступить момент, когда это возможно остановить.
Приготовьтесь к интересному путешествию на волнах Радио Прага. Национальный музей снова станет мишенью для орудия советского танка. Очередной танк не будет розовым и без фаллических жестов, но зато он тоже будет понарошку. Просто так чехи решили отметить в этом году 21 августа, 40 лет со дня ввода войск Варшавского договора в Чехословакию. Что еще предусматривает программа, расскажет Катерина Прокофьева.
Звуки пальбы шокированных чехов и недоумевающих русских тоже гарантируют. А танк — это, разумеется, не оригинал, но та же модель, тот самый размер. 40-тонный монстр, который предоставит военно-исторический музей. Негоже такое забывать, решили устроители мероприятия. Военно-исторический музей, Сенат Чешской Республики и Национальный музей. И решили напомнить. С размахом все мероприятие обошлось более чем в 1 000 000 крон. Марек Юнак, сотрудник Национального музея, заведующий отделением новейшей чешской истории, он же куратор проекта, расскажет нам, как и кому пришла в голову эта мысль.
Эта мысль пришла нам в голову примерно год назад, когда мы осматривали наши коллекции, увидели, сколько материала у нас накопилось именно по 68-му году, и сказали себе, что идеально будет сделать эту выставку именно через год, к 40-летию оккупации и Пражской весны. Все это мероприятие планируется довольно большим и будет проходить в нескольких местах.
Но вы захотели делать не просто выставку, а именно инсценировку тех событий. Как далеко вы планируете зайти, кроме того, что установите на Вацлавской площади танк? Вам ведь нужно точно воссоздать атмосферу тех дней.
Эту атмосферу мы планируем воссоздать тем, что используем как экспонат само здание Национального музея. Еще мы решили прибегнуть к новым техническим эффектам. Музейные стены будут крошиться под пулями благодаря новым световым эффектам. На стенах будут висеть листовки, плакаты, заявления, растяжки, все с того времени. Рокот танка и стрельба тоже будут слышны. У музея будет стоять газетный киоск с печатью того времени. Там, например, будет продаваться «Красное право», оттуда будут доноситься звуки эфира Чехословацкого радио 21 августа и так далее.
Институт по изучению тоталитарных режимов в пятницу на своем сайте в интернете опубликовал регистрационные протоколы коммунистической военной разведки. Другими словами, списки агентов и кандидатов в агенты. Оказывается, чтобы стать сотрудником спецслужб, достаточно всего лишь пройти службу в армии, продолжает Либер Кукол.
Агентомания или же очистка общественной жизни от бывших агентов СТБ – это в Чехии уже давно пройденный этап. В первой половине 90-х страну периодически встряхивали скандалы после открытия, что кто-то из известных политиков или артистов сотрудничал с тайной полицией. В начале этого года был организован новый институт по изучению тоталитарных режимов. Его работники, кажется, приступили к работе с особым рвением. В конце прошлой недели они опубликовали копии протокола военной контрразведки с именами тысячи людей, в том числе 5 депутатов. Все депутаты тут же напомнили о свидетельствах о люстрации, которыми МВД ранее подтвердило, что они никак не были связаны с СТБ. О чем вообще говорит тот факт, что фамилия конкретного человека внесена в базу данных контрразведки? Специалисты теперь говорят, что свое имя может найти в таком списке любой мужчина, проходивший службу в армии.
Оперативные сотрудники военной контрразведки использовали вояку základní службы к тому, чтобы вязали.
Оперуполномоченные военной контрразведки общались с солдатами срочной службы с требованием, чтобы солдаты сообщали информацию.
Вязали к сотрудничеству и приносили им информацию, которую от них пожадовали.
Говорит Мартин Пулец из архива службы безопасности. Депутат, в прошлом успешный спортсмен Павел Плоц, не отрицает, что ему приходилось общаться с разведчиками после приезда из любых соревнований на Западе.
Я им всегда говорил: поезжайте сами и посмотрите, что на Западе живут лучше. Они отвечали: мы не можем, мы не выездные. Тогда военнослужащие на самом деле не могли выезжать. Солдаты-спортсмены были исключение, и они наверняка вели списки и следили за нами.
Под вопросом только остается, в чем смысл публикации списков.
Вы слушаете радио «Прага». Летние скидки и массовые распродажи, широко разрекламированные чешскими предпринимателями, обратили на себя внимание не только любителей шопинга, но и сотрудников чешской торговой инспекции. Ревизоры пытались выяснить, насколько торговцы придерживаются буквы закона. Контроль только начался, но уже сейчас ясно, что отлов грешников увенчается успехом. Дима Лычев знает об этом больше.
По словам пресс-секретаря чешской торговой инспекции Марека Женкла, покамест составлены акты только о 74 ревизиях. В 27 случаях были выявлены недостатки различной степени тяжести. Потолок штрафа 5 миллионов крон, 211 тысяч евро, но на сей раз предприниматели отделались суммой в 1000 раз меньше. Какие же недостатки были выявлены, отвечает Марек Женкл.
Чешская
торговая инспекция контролирует предпринимателей с точки зрения закона об охране потребителя. Чаще всего мы выявляли нарушения, связанные с разницей цен на витрине, на самом товаре и у кассы. Нередки случаи ошибок в свою пользу при подсчете стоимости после скидки. В нескольких случаях уже при первом взгляде на товары у нас возникло подозрение в их качестве. Сталкивались мы и с изделиями, у которых было налицо отклонение от технических норм.
Пресс-секретарь Союза по охране потребителей Ивана Пицкого добавляет, у нас складывается такое впечатление, что прошлогодние нарушения повторяются. Предприниматели ничего нового в этом плане не придумали, а вот качество обслуживания улучшить не удосужились. Классикой, по словам защитников прав потребителей, являются «ошибки» в кавычках при подсчете скидок. Недобросовестные продавцы уверены, что, к примеру, 30% скидку с 789 крон подсчитать без калькулятора сможет отнюдь не каждый. Этим и живут.
Те по 5 вчера были очень большие. Ну, по 5 рублей, ну, очень большие. Ну, сегодня по 3 рубля маленькие. Выбирай, но осторожно, ну, выбирай. Либо по 5 вчера большие, либо сегодня маленькие, но по 3, ну, очень маленькие.
Обзор печати на волнах Радио Прага. Аудит, заказанный Министерством обороны Чехии с целью повысить эффективность своей работы и улучшить коммуникацию с Генеральным штабом, что, безусловно, является важным условием с точки зрения безопасности страны, возможно, будет отменен. Во всяком случае, на этом настаивает заместитель министра Мартин Бартак после того, как словацкая аудиторская фирма, потребовавшая за свои услуги более 14 миллионов крон, порядка 600 тысяч евро, не уложилась в установленные сроки, а также, по мнению экспертов, допустила в своем анализе более 12 серьезных недочетов. Об этом сообщает газета «Право». Газета «Мланда Фронт Эднес» рассказывает о жизни человека, который из обычного пражского предпринимателя превратился во владельца старинного замка, расположенного недалеко от поселка Острова на реке Огра. Речь идет о 34-летнем Павле Палацком, потомке рода, к которому относился основатель современной чешской истории Франтишек Палацкий. О собственном замке Павел мечтал с 15 лет. Свой град он приобрел всего за 1,5 миллиона крон. Для справки, сегодня за эти деньги нельзя купить и крохотные квартиры в Праге. Причиной низкой стоимости замка являлось его полуразрушенное состояние. Это не испугало его нового владельца, приобщившего к делу добровольцев, которые помогли реконструировать смотровую башню. Это привело в замок туристов и позволило дальнейшие ремонтные работы. Газета «Господарская новина» информирует о том, что цены на недвижимость в Чехии растут не такими быстрыми темпами, как раньше. В первой половине сего года даже упала стоимость старых квартир в городах Острава, Еглава и Плзень. Брно рост цен замедлился с 15% всего на 0,5%. Данную тенденцию экономисты связывают с увеличением НДС на новую недвижимость с 5 на 19%, а также ипотечным кризисом в США, в результате которого банки в Чехии ужесточили условия предоставления ипотек и увеличили стоимость кредита. Судя по названию, летний ужин в рубрике «Кулинарная среда» сегодня почти натюрморт. Но в отличие от того, что на картине, им можно отлично насытиться. Антон Каймаков в студии.
Среда кулинарная.
В летние дни многие хозяйки разыскивают в поваренных книгах рецепты блюд, которые не слишком-то отяготят организм, который так вынужден справляться с жарой. В такое время, например, на обед можно приготовить всем хорошо известную окрошку с квасом или разнообразные овощные котлеты, а также пестрящие красками салаты. Хорошо бы позаботиться и о соответствующем ужине. Во время сна организм лучше всего восстанавливается от усталости, накопленной знойным днем. Зачем же загружать себя тяжелой пищей, которая полночи заставляет организм трудиться над перевариванием мяса? Вот одно из таких достаточно сытых, но легко усваиваемых блюд. Картофель в соусе из йогурта. Молодую картошку вымоем, очистим от кожицы, порежем лепестками, не слишком тонко, чтобы не развалилось, и поставим варить в подсоленной воде. А в это время приготовим соус. В миске размешаем стаканчик белого йогурта и 150 грамм сметаны. Раскрошим 200 грамм балканского сыра. Добавим специи, молотый черный перец и сладкий перец, а также мелко порезанные свежие травы, например, петрушку, душицу, крапиву. Вареную картошку сольем и выложим на тарелку, зальем соусом из йогурта. Блюдо можно также подавать и в холодном виде. Приятного аппетита!
Интересно, почивали ли себя этим блюдом чешские протестанты, гуситы. В любом случае, для представителей этого движения важная дата приходится на предпоследний день июля. Тридцатого июля 1419 года первой пражской дефенестрацией, то есть выбрасыванием из окон неугодных чиновников, началась гуситская революция, названная так в честь великого чешского реформатора Яна Гуса. Поводом для них послужил запрет, оказавшегося под влиянием римско-католической церкви короля Вацлава IV на проведение обряда святого причастия двумя видами, хлебом и вином, во всех пражских костелах, за исключением трех. Одним из них стал храм Святой Девы Марии Снежной, в котором стали собираться гуситы со всей Чехии. Некоторые из них во время беспорядков в Новом городе Пражском оказались заключены в местную ратушу. Именно туда 30 июля после утренней мессы направилась группа чешских братьев во главе со священником Яном Жиливским. Восставшие выбросили из окон чиновников или убили их прямо на месте. Погибло более 10 человек. Новых отцов города назначил сам Жиливский, выбор которого испуганный Вацлав IV одобрил за 3 недели до своей смерти. Недавно я прочитала о том, что создатель самого дорогого в истории чешского кинематографа фильма «Кровавая графиня Батори Юра Якобиска» собирается приступить к новому проекту, связанному с дохристианской эпохой чешских земель. Катерина Прокофьева отыскала в дебрях карловарских приемов и красных дорожек одного из самых любимых российских режиссеров Алексея Учителя. Именно он получил «Хрустальный глобус» 43-го карловарского кинофестиваля за лучшую режиссуру. Учитель привозил на фестиваль свою свежую картину «Пленный», которая имела в Чехии первую международную премьеру.
Напомню, однако, что на российском кинофестивале «Кинотавр», который проходил незадолго до карловарского, однако фильм не был отмечен призами. А я говорю с Алексеем Учителем, с которым мы встретились на фестивале, когда жюри еще не огласило своего решения. Итак, мы беседуем о фильме «Пленный». О чем рассказывает эта картина?
Рассказывает о том, как два солдата российской армии берут в плен чеченца молодого, которому приблизительно 17 лет, и втроем они проводят сутки. Вот что за эти сутки происходит с ними, какие коллизии возникают, эмоциональные, психологические. Вот примерно об этом рассказывает картина. Основа этого фильма – это очень известный рассказ замечательного российского писателя Маканина, который был одним из авторов сценария.
А почему вы взялись снова за тему Чечни? Ее и так эксплуатируют в кинолентах в последнее время просто все, кому не лень.
Вы знаете, мне показалось, что очень интересный взгляд писателей, потому что трое молодых людей примерно одного возраста. Где вот эта грань? Почему один из них враг? Кто пленный? И чеченцы, которые взяли в плен, и русские солдаты, которые находятся в Чечне, они все пленники, заложники определенной ситуации. Где наступает эта грань, когда надо стрелять и убивать? Почему они должны убивать друг друга? И может ли наступить момент, когда это возможно остановить? Мне казалось, что еще эта картина, она актуальна, скажем так, в хорошем смысле актуальна, не только для Чечни. Мне кажется, что такая ситуация могла произойти в любой горячей точке мира. Плен берут и с той, и с другой стороны, и в Ираке, и в Афганистане, где угодно.
Мы все вспомним потом, перед смертью.
Тропу не трогайте!
А что, солдатам всякое может случиться?
Петрович, когда молодой под пули посылаешь, тебе не жалко?
Шустро бегут. Взяли.
Эй! Есть!
Вы снимали чеченских актеров?
В нашей картине довольно много снималось чеченских детей, актеров из Грозного. В нашей группе, которая была больше 60 человек, я вот специально наблюдал, не то что какой-то момент настороженности, враждебности, ничего не было, наоборот, все были едины. Хотя я прекрасно понимал, что, скажем, чеченский ребенок, когда он вырастет, он может теоретически взять автомат и убивать. Вот где это, где наступает этот перелом и почему мы начинаем друг друга убивать и возможно ли это предотвратить? Вот примерно об этом наша картина.
И как вы нашли актеров на главной роли?
Актеров, ну, у меня была такая внутренняя, что ли, установка. Я хотел, чтобы в эту историю максимально поверили. Поэтому я искал актеров абсолютно неизвестных. И даже вот поставил себе задачу найти их не в Москве, не в Петербурге, а в провинции. Так и получилось. Вот главную роль, главные три роли. Слава Крикунов, мы его нашли во Владивостоке. Петр Логачев, актер Орловского драматического театра. А тот, кто играл чеченца, Ираклий Мцхалая, это вообще была отдельная история, потому что мы даже на полгода отложили съемки. Никак я не мог найти вот нужные образы внешние и внутренние. И, как всегда, объездили весь Кавказ российский, были в Азербайджане, в Грузии. А в результате нашли под боком, как всегда бывает. В Москве есть грузинская школа, и вот ассистентка по актерам привезла мне фотографии. Я увидел сначала на фотографии это лицо, вызвали Ираклия. И оказалось, что он только всего 2 месяца в Москве, а до этого жил под Кутаиси в очень сложных условиях, там практически без света, без телевизора. Он такой оказался 17-летний юноша, который и описан в сценарии практически. Он плохо говорил по-русски, такой был немножко диковатый, но он по духу очень подходил нам. Вот такая троица очень талантливых ребят. Я уверен, что у них большое будущее актерское.
Напомню, что имя Алексея Учителя как бы гарантирует качество картины. Каждый его фильм хорошо известен и действительно сделан очень добротно. Это дневник его жены, который в свое время получил большой резонанс, фильм, рассказывающий о личной жизни Ивана Бунина. Он был награжден в свое время кинопремией «Ника» и гран-при фестиваля «Кинотавр». И был, кстати, выдвинут на «Оскар». Потом тоже очень стильная картина «Прогулка», сделанная в неожиданной манере «Real Time», тоже открывающая новые таланты. И еще один фильм «Космос как предчувствие». Фильм 2005 года тоже получил и кинопремию «Ника», и «Золотого орла», и «Золотого Георгия» на Московском международном фестивале. А сейчас Карловы Вары, как и следовало ожидать, тоже отдали должное режиссерскому таланту учителя. А почему вы выбрали именно Карловы Вары для премьеры?
Ну, вы знаете, у нас было несколько предложений. Карловы Вары я участвовал несколько лет назад с фильмом, тоже в конкурсе, в конкурсной программе. У меня была такая картина «Дневник его жены». Ну вот я решил еще раз испытать судьбу. Потом, мне кажется, что Карловы Вары, здесь, как мне кажется, такая удивительная обстановка. Она очень много зрителей молодых. А я бы очень хотел, чтобы наше кино было направлено именно к молодым людям. Ну, я бы, знаете, был на многих фестивалях. Вот более молодой аудитории я нигде не видел. Нигде. Но мне кажется, что Карловы Вары – это такой сгусток европейской молодежи, которая здесь собирается, которая любит кино. И мне очень интересна реакция их, как будет встречен наш фильм.
Давайте послушаем немного музыку Франсиса Пуленко, которая была использована в картине «Дневник его жены». Фильм тогда еще, кстати, и получил премию за музыкальную гармонию в киноискусстве. Вы расцениваете свою картину как фестивальное кино?
Нет фестивального кино, нет авторского. Есть кино талантливое и не очень, и совсем не очень. Лозунг, я думаю, что не только мой, это высокохудожественное кино, но для широкого зрителя. И вот если эти две позиции совпадают, хотя это очень сложно, это та грань, которую практически не удается преодолеть, потому что или в одну сторону, или в другую. Но вот и в фильме «Плены» я пытался как бы найти эту золотую середину. Ну, а как это получилось, посмотрим.
Ну вот вы год снимали «Пленного». Это были трудные съемки по сравнению с другими вашими работами?
Я думаю, что любое кино снимать очень трудно. Я вот часто в России кинокритикам говорю: приезжайте на съемку, посмотрите, как это достается всем, причем я не имею в виду только режиссера и актерам, всей съемочной группе, потому что это тяжелейший труд, очень напряженный, очень сверхнервный, эмоциональный. Я думаю, что в любом жанре, если ты делаешь настоящее кино, то если ты выкладываешься, и самое главное, главная задача режиссера – настроить так съемочную группу, чтобы все выложились до конца. Вот если это происходит, то независимо от жанра, это всегда очень тяжело, очень тяжело. И достается это потерями психологическими, психическими, жертвуешь иногда и здоровьем. Но без этого создать что-то серьезное невозможно.
Рубрика «Разговор напрямую», которой мы завершаем нашу сегодняшнюю передачу. Если вас заинтересовали наши темы и вы хотели бы получить больше информации о Чехии, пишите нам по адресу Радио Прага, улица Виноградская, 12, индекс 12099, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте ruski@radio.cz, а также слушайте и читайте наш архив в интернете на сайте www.radio.cz. Над передачей работали Катя Прокофьева, Либор Кукол, Дима Лычев, Антон Каймаков, а также звукорежиссер Даша Тылова и звукооператор Аллаш Крупка. В студии была Ольга Калинина. До новых встреч на волнах Радио Прага.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 11825 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Astra 3A empfangen. Außerdem digital im DRM-Modus, und zwar freitags und samstags um 15 Uhr mitteleuropäisch.